Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Дмитрий,
здравствуйте.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Михаил Прескухов. Михаил, добрый день.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, начнем, как просил Дмитрий, с информационного повода. 120 лет с того момента, как обнаружили Веденовское костище. По этому поводу, насколько я понимаю, прошел форум. Обсуждение шло достаточно интересное, научное. Мало было об этом информации в СМИ. Давайте мы этот пробел дополним.
Ага, хорошо. Действительно, в этом году такая очень значимая дата. Это 120 лет с начала изучения Веденовского костища. То есть, обнаружено оно было несколько раньше, но вот в поле археологов попало в 1896 году, и в 96-97 году были проведены первые раскопки Веденовского костища. Причем достаточно значительные. Ими руководил тогдашний председатель Пермской архивной комиссии Николай Никифорович Новокрещенных. Было вскрыто порядка, я сейчас точную цифру не помню, около 800 квадратных сажений. То есть это больше 1000 квадратных метров, что для этого памятника феноменально большие размеры, при том, какими площадями сейчас приходится его копать. Точнее, не приходится, а имеем возможность его копать. Вот. И был обнаружен очень значительный объем материала. Вот. Феноменальный по тем меркам, да и по сегодняшним меркам. Вот. И вполне без преувеличения можно сказать, что это крупнейшее языческое святилище Евразии и, наверное, самый уникальный и богатый памятник Пермского края археологический.
А с чем был тогда вызван интерес к Веденовскому костищу?
Тогда был интерес вызван находками, в первую очередь, пермского звериного стиля. Отнесу это слово в кавычки, потому что тут термин сложный, дискуссионный. Вот, но находки бронзовой металлопластики с изображением животных, людей, вот тогда впервые были найдены на этом месте. И поразило ученых тогда уже очень большое количество пережженных и сырых костей. То есть, по данным Новокрещенных, мощность костей в середине площадки достигала 1,5 метра. Вот, то есть, это самое крупное место жертвоприношений животных, известных, по крайней мере, мне.
А вот период, когда существовало Веденовское костище, когда существовало это святилище, он ведь очень большой.
Безусловно. Тут еще стоит отметить, что Веденовское костище, оно располагается на средней площадке Веденовского городища. То есть, сначала было построено городище, укрепленное поселение, причем, как показали изучение именно фортификаций последних лет, сразу уточню, это конец VI, начало V века до нашей эры. Вот. И, как показали работы последних лет, это, наверное, самое сложное технологическое строение и фортификационное этого времени. То есть, все аналогичные укрепления, они сделаны гораздо проще. То есть, тут очень продуманная система фортификации, она не единожды перестраивалась, усложнялась. И была обнаружена такая конструкция, мы ее условно в кавычках называем башней. Вот. В принципе, если дальнейшие исследования позволят, раскопаем ее дальше, то есть, скорее всего, это и есть прототипы уже средневековых крепостных башен. Вот. И когда городище было полностью разрушено, это где-то 5-4 века до нашей эры, на средней площадке было создано святилище, которое функционировало приблизительно до начала середины V века. То есть, тут точно сложно сказать верхнюю дату, но это точно V век.
То есть, функционировало оно практически 1000 лет.
Да.
Вот представьте себе, история российского государства начинается в 862 году, и в 1862 мы отметили 1000 лет. Получается, что российскому государству 1150 лет. Византийская империя просуществовала чуть более 1000 лет. И вот это самое святилище в Гляденово просуществовало 1000 лет. Это ведь колоссальная цифра.
Безусловно, это колоссальная цифра, и ну, это тоже уникальная характеристика этого памятника, что он настолько долго играющий. Вот. Тут надо, наверное, рассмотреть контекст вообще событий того времени, который нам пока известен, может быть реконструирован по археологическим данным. Где-то на рубеже 6-5 века произошел переход от субареального к субатлантическому периоду в палеогеографии, который характеризуется сильным похолоданием. Видимо, ну, вот эти экологические катаклизмы тоже отразились на древних пермянах. И вот резкое появление количества, большого количества городищ на территории Пермского края именно вот в это время, в том числе и Гляденовского, оно, видимо, говорит о каких-то междоусобных войнах, разборках там, за ресурсы. Вот. И ну, вот, судя по масштабам постройки именно Гляденовского городища, ну, безусловно, это был какой-то племенной центр. Вот, скорее всего, всех окружающих территорий. Вот. Ну и плюс топографическая приуроченность, то есть это наивысшая точка над всей поймой Мулянки и всей поймой Камы. То есть с Гляденовского городища на 360 градусов видно все вокруг абсолютно. Ну, сейчас там лес, вот, а если лес убрать, то будет видно так же. Ну и само название Гляденовская гора от слова глядеть, то есть. Место, безусловно, выбрано не случайно, вот, но в первых веках до нашей эры начинается потепление и нормализация климата, что как раз приводит, судя по всему, к резкому скачку развития производящей экономики, скотоводства, вот, ну и, как бы сказали марксистские экономисты, появление большого количества прибавочного продукта, которое надо было куда-то девать. Так как холодильников, рефрижераторов тогда не было, то есть, ну, вот это тоже один из факторов этих массовых жертвоприношений. Вот. Ну, и исследования костей, они животных, они показывают, что в основном это были молодые особи. Вот, то есть, взрослых старых животных их очень немного. Вот, ну, и в связи с таким, условно скажем, благоденствием, вот, и вероятнее всего формируется специфическая форма социального устройства, то есть, что-то типа теократического такого общества.
То вот. Есть, выделяется прослойка жрецов. Можно так сказать.
Ну, можно так предположить. Почему нельзя сказать уверенно? Потому что нам пока неизвестны погребения жрецов, и вообще погребальные комплексы этого периода, они чрезвычайно бедные. То есть, все материальное богатство, оно аккумулировалось именно на костищах. Вот. Ну, и в большей степени на Гляденовском, в меньшей степени на всех остальных. Вот. И вот такая вот ситуация, она продолжалась где-то до первых веков нашей эры.
А если описать вот как бы в картинках нашим слушателям, как выглядела Гляденовская костища на тот период, то есть что это? Вот как все происходит обряд? Тут попытайтесь как бы воспроизвести, чтобы наши слушатели представили просто себе.
Ну, вот как показывают наши последние исследования, мы практически докопали всю площадку костища, и последние 20 лет раскапывали совершенно другой участок памятника, нежели в XIX веке. Вот, и можно, в принципе, реконструировать планиграфию. То есть, центральная площадка, она была достаточно пустая, то есть, это ну, как раз место для произведения ритуалов. А по кругу располагались какие-то культовые объекты, то есть, ну, можно предполагать наличие идолов, да, естественно, они не сохранились, хотя столбовые ямы достаточно большие, они фиксируются и в наших раскопках. И располагались различные жертвенники, скопления костей, очаги, вот это все по периметру. То есть, в принципе, это находит прямые аналогии с известными по этнографиями марийскими святилищами, удмуртскими святилищами, которые имеют совершенно такую же планиграфию. Ну и, в общем, само формирование этой культуры и религии происходило у них на одной и той же основе, и... В общем, просто в этнографии это более развитые формы, а глигеново зачаточные.
Уточню свой вопрос. Как это происходило? То есть, собирается народ, приходит жрец, приносит жертву, ну, там, я не знаю, кого приносили, там, ягненка или кто-то больше плодился в этой ситуации. Как это все происходило?
Вот? Ну, вероятнее всего, так и происходило. Вот. При этом, ну, дары и жертвы, они были не обязательно... звери, вот, то есть, те же предметы звериного стиля, это, ну, по сути дела, уменьшенные копии тех самых жертв, вот, и встречается также огромное количество бус, огромное количество наконечников стрел, ну, наконечники стрел – это вообще наиболее такая распространенная жертва с самых ранних религиозных форм, вот, при этом, ну, такой... занимательный момент, что большинство наконечников стрел, они сломаны на Глигеновском костище, причем сломаны в древности. То есть, это явно происходило специально, то есть, чтобы орудие уже не было функционально в современном, нынешнем мире реальном, а как раз ушло в другой мир в качестве жертвы. Вот. Ну, а что касается жертвенных животных, это на 90%, даже больше, домашние животные, в основном лошадь, крупный рогатый скот, и в меньшей степени это свинья и мелкий рогатый скот.
А население, оно было по происхождению откуда, если есть данные?
Ну, население по происхождению местное, безусловно, вот, то есть это предки современных пермских народов, о чем говорят и современные данные палеолингвистики. Допустим, удмуртские филологи, они реконструируют происхождение всей современной пермской группы языков. То есть, это удмуртский, коми, коми-пермяцкий, которые, по их мнению, распались очень поздно, уже в новое время. Вот как раз из языка предполагаемого глигеновской культуры пермского, ну, вот, среднего прикамья. Вот, то есть, это предки современных коми, если уж так утрировать.
А вот чтобы оценить значение, значимость вот этого памятника, можно попытаться сопоставить, какое место оно занимало, так скажем, в системе мировой торговли. Какие, может быть, интересные находки там встречаются, говорящие о связях глигеновцев, например, с Римской империей, с Персией, с какими-то другими странами и развитыми цивилизациями?
Угу. Ну, в системе мировой торговли, наверное, это очень громко говорить, какое место занимало Глигеновское костище, но то, что эти связи существовали, это несомненно, и, ну, костище как святилище, оно просто скопление вот всего наиболее важного, что приносили в жертву.
То, что они считали ценным.
Да, то, что они считали ценным, поэтому там и максимальный спектр вот этих вещей присутствует. Ну, а что касательно связей и направлений, то спектр этих связей был очень широк, начиная от Средней Азии и Дальнего Востока до, естественно, Римской империи и ее периферии, вот. Ну и Северное Причерноморье. Допустим, бусы в большей степени имеют северно-причерноморское происхождение.
Вот. А то бусы... есть греческое или скифское?
Ну, это, скорее всего, да, греческие колонии, которые сейчас в том числе и на территории России находятся. Вот. Ну, по крайней мере, аналогий там очень много. Вот. Ну, опять же, в Средней Азии тоже производство бус было налажено очень хорошо. Связи с сассанидским Ираном, связи с Китаем. То есть, допустим, китайская монета была также найдена на Глигеновском костище первых веков нашей эры. С среднеазиатскими государствами, Кушанской империей, то есть там несколько монет царей Хувишки, царя Хунишки, ну, Вот. Ну и плюс находки провинциально-римских и просто римских изделий. Допустим, в Пермском краевом музее висит на стенде с звериным стилем, вот гледеновским, висит римская воинская фибула в форме птички. Вот. Ну, она очень похожа на гледеновских птичек, и, в общем-то, никто на это особо внимания не обращает, но это в реальности это римская воинская фибула. То есть, она, попав на территорию Прикамья, стала иметь совершенно иное назначение, уже использоваться в культовых целях местного населения.
А можно ли сказать, что вот эти самые гледеновские птички – не что иное, как копирование вот этой самой римской, которая изначально к ним попала?
Нет, безусловно, нельзя, потому что, ну, птица – это, в принципе, одно из ключевых животных вообще в прауральской космологии, космогонии. Вот, ну, миф о ныряющей птице, он один из наиболее древних вообще, наверное, в Евразии. Поэтому это, ну, явно автохтонный, причем не пермский, а вообще прауральский миф. Поэтому тут гораздо более древняя традиция. Но вот именно стилистика изображения, она, безусловно, почерпывалась из импортных образцов. То есть, ну, нужны были какие-то иные ориентиры для творчества, и вот ими являлись как раз вот импортные вещи, то есть и та же импортная птичка римская, и, допустим, металлопластика сарматского стиля степного, то есть она имеет определенные черты, которые потом перерабатывало местное население, и уже получались такие очень своеобразные местные произведения.
Получается, античная греко-римская культура оказала влияние на формирование художественной культуры народов Прикамья?
В том числе и да, ну, не только она, но в том числе можно и так сказать.
То есть, вы намекаете на западное влияние,
нетворное. Но, с другой стороны, если мы берем пермский звериный стиль, так называемый, то, насколько я понимаю, следователи отмечают серьезное влияние Ирана, иранской культуры.
Безусловно. Ну, связи с Ираном, они очень давние и, наверное, наиболее стойкие в этом плане. Но тут явно произошел вот синкретизм всех этих пришлых форм, именно форм, не содержание, потому что содержание, безусловно, вкладывалось в свое. Вот. Ну, еще, наверное, стоит отметить такую вещь, что развитие язычества древнепермского, оно проходило определенные стадии. То есть, стадия гледеновская, ну и формирование, в том числе, пермского звериного стиля, это поиск форм. То есть, ну, допустим, как в том же православии, в Византии, какие были иконы и какие были иконы там, в уже древнерусское время, но это совершенно большая разница. То есть, поэтому гледеновский звериный стиль, он очень разнообразный, то есть, нет, грубо говоря, канонов, вот, а есть именно творчество, то есть, поиск этих композиций. Причем композиции иногда встречаются очень сложные, многоуровневые, содержащая гораздо явно больший смысл, чем мы даже можем сейчас реконструировать. Вот. А ломоватовский раннесредневековый звериный стиль, ну, то, что принято называть пермским звериным стилем, там уже достаточно четкие сложившиеся формы и, ну, в принципе, под копирку это делалось. То есть, такая своего рода стагнация вот, поиска духовного.
И население, получается, возле гледеновского святилища в течение, ну, вот всего тысячелетнего периода существования, оно оставалось одинаковым?
Ну, оно оставалось одним и тем же.
Да. Вот, то есть, это то же самое население, это не то, что население одно покинуло, а другой, какой-то совершенно другой народ пришел.
Нет, безусловно, одно и то же население. При этом, ну вот я говорил уже о начале формирования как раз гледеновского костища, ну и примерно тем же самым, вероятнее всего, и закончило функционирование гледеновского костища. То есть, опять же, 4-5 век ухудшение серьезных климатических условий, опять же, резкое появление городищ, огромного количества, причем очень сложно фортификационной системы, и которых, ну, в гледеновское, раннее гледеновское время, во время рассвета как раз костища, городищ вообще нет. То есть, все старые ананинские городища, ну, так же, как и гледеновское, если не считать площадки костища, ну, и там каких-то инфраструктурных, скажем так, деталей, связанных с обслуживанием этого святилища. То есть, городище-то само по себе, оно не использовалось как укрепленный оборонительный пункт. Вот. А в 4-5 веке резко меняется эта ситуация, и, ну, просто повестка дня совершенно иная. Поэтому, ну, во-первых, массовое жертвоприношение животных постепенно исчезает, потому что, ну, просто их столько нет. И пересматриваются социальные предпочтения и, ну, вся социальная структура, то есть на первый план выходят уже войны, то есть формирование таких каких-то дружинных коллективов, вождества, вот, и постепенно вот именно вот эта форма религиозных действий, как жертвоприношения на костищах, они переходят в другие более локальные формы, на тех же могильниках, на погребальных памятниках, но по археологическим данным можно точно сказать, что сама специфика, она остается точно такой же. То есть,
да, все... Мы об этом поговорим чуть попозже, сразу после перерыва. Сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». У нас в гостях Михаил Перескоков, кандидат исторических наук. Говорим мы о гледеновском костище. И вот как раз вышли в период кризиса, так называемого, да, когда исчезли животные в связи с похолоданием, сжигать их стали чуть поменьше, появились совершенно другие приоритеты, как вы сказали.
Ну, животные, конечно, не исчезли, их просто стало меньше, их стало жалко.
А вот смотрите, мы говорим о том, что вот как раз в этот период, кризисный период, когда происходит похолодание, когда оно происходило еще ранее, и вот теперь в 4-5 веках новый этап похолодания, увеличивается количество городищ, строится много городищ, возникает военная опасность, видимо, друг от друга. Может быть, это еще связано с тем, что резко увеличивается приток населения, например, население с севера, где стало уж совсем холодно, они спускаются южнее.
Не совсем. Ну, по порядку. По поводу военной опасности. Военная опасность, вероятнее всего, была как раз не какая-то извне, а от ближних дружественных соседей. Вот.
Партнеров.
Партнеров, да, как у нас сейчас принято говорить. Почему? Потому что, ну, по археологическим данным, хотя долгое время пытались найти археологи признаки этих миграций, ну, так как это время как раз гуннского нашествия, и некоторые военные коллективы, они действительно проникают в Прикамье, ну, так называемые памятники типа Тураевского могильника на Нижней Каме, вот, и приносят курганный обряд сюда, но и в том числе на территорию Пермского Прикамья, но, как показывает анализ этих комплексов, во-первых, это было очень немногочисленное население, но, тем не менее, очень высокотехнологически вооруженное по тем временам. То есть, это конные воины в доспехах с оружием, с мечами, топорами. Вот. То, чего у гледеновцев просто не было, ну, в силу необходимости, отсутствия необходимости этого в их жизни, так как у них все было до этого хорошо. Вот. Но... Опять же, исследования могильников этого времени говорят о том, что они, эти воины, придя сюда, они просто возглавили пермское население. местное, и все. То есть они не стали там никого убивать, резать. Ну, по крайней мере, допустим, как это обычно в таких случаях бывает, у нас нет массовых погребений вот, там, 4-5 века со следами насильственной смерти. Вот, скорее всего, они просто своей силой быстренько взяли власть и возглавили местные племена, ну, такие, скажем так, князьки.
То есть, они превратились в местную элиту.
В общем, да. И они как раз изменили, в том числе, тренд на милитаризацию. Ну, помимо, собственно, объективных причин. Вот, а объективные причины были таковыми, что ресурсы, необходимые для скотоводства, то есть, пойма реки Камы, в первую очередь, и крупных ее притоков, она вследствие похолодания просто стала заболачиваться. Вот, и стало негде пасти животных-то. Соответственно, за эти остатки поймы, судя по всему, и велись междоусобные войны. Вот. Плюс ко всему, в период раннего этапа глиденовской культуры, безусловно, выросло резко население, так как все было хорошо и способствовала этому производящая экономика. Поэтому уже с первых веков нашей эры фиксируется постепенная, ну, можно назвать локальной местной миграцией. Ну, мне тут больше нравится вот слово «колонизация», как это применительно к древнегреческим полисам. То есть, это освоение ранее не обжитых территорий. То есть, это в первую очередь бассейны крупных притоков Камы, Сывы, Чусовой, Туйско-Горевского поречья, Косьвы. Вот, и еще более мелких притоков этих рек. Вот, и... То есть, вот тут такое многоуровневое движение получается, и небольшой приток населения извне, и массовое расселение глиденовцев по необжитым территориям. Вот. И закончилось это все тем, что территория района вот как раз города Перми, вот, и широкая пойма в этом месте, она к... К концу V, началу VI века была полностью заброшена. То есть, население отсюда ушло. И ушло со всех более южных районов. Как раз на север, а не обратно. Почему происходит так? Потому что, ну, оно расползалось по как раз более мелким рекам, где, ну, поймы, они по площади меньше, но не так подвержены как раз этим процессам. Вот. Ну, и, собственно... В то время постепенно позднегледеновское население заняло основной ареал обитания нынешнего коми-пермяцкого народа, то есть это начиная там, с Ильинского, Добрянского района и на север, ну, до Коми-округа включительно полностью.
А вот это вот пришлое население, хорошо вооруженное, которое, ну, как вот предполагается, возглавило местное население, стало местной элитой, оно потом, вот это пришлое население, растворилось среди местных жителей?
Да, оно растворилось, и тут есть достаточно четкие этому подтверждения. Если курганный погребальный обряд, который они принесли с собой в конце 4-го, начале 5 века, имеет очень четкие формы степного обряда. Ну, не буду сознательно говорить о том, кто это население, ну, тут сложно предполагать, поэтому, ну, явно степное население. И этот обряд был, ну, практически эталонный. Курганный. То есть, ну, в степи курганный обряд понятен, потому что курганы – это маяки в степи для ориентирования, ну, и нахождения потом своих же, да и не обязательно своих вообще могильников, ну, и маяки для планирования миграции, да, по степи. Вот. А в нашей зоне это совершенно бессмысленно. Во-первых, ходить никуда не надо, кладбище, оно вот там за рекой, пожалуйста, сходил, когда надо. И в течение 5-6, ну, частично 7 века этот обряд курганный, он, во-первых, слился с местным обрядом по строительству домов мертвых, так называемых. То есть, это, ну, срубные конструкции, тоже засыпанные землей, в которых погребения производились. Вот. И такой синкретизм получился. То есть, какое-то такое вот непонятное среднее арифметическое между курганом и домом мертвых. Вот. И постепенно это все выродилось совершенно и растворилось, просто перешло в простой грунтовый обряд. То есть, скорее всего, на первых этапах хоронили, собственно, пришлое население. Естественно, их хоронили по их канонам и традициям. Их детей, которые, ну, вероятнее всего, стали также вождями, их хоронили как отцов. Но постепенно вот эта логика осуществления как раз этих конструкций погребальных, она исчезла. Вот. И сначала это стало такой статусной вещью, а потом, и, в принципе, просто растворилось в местной среде.
Ну, это уже, получается, за пределами гледеновской культуры.
Да, это происходит уже в раннем средневековье.
А, насколько я вот помню, в прессе какой-то период назад была такая версия о том, что в Гледеново была и что-то по типу пирамиды. А, об этом активно рассказывали. А вот насколько это соответствует вообще действительности? И была ли там, но там, насколько я понимаю, пирамида наоборот?
Ну, это очень странная версия.
Но вот. Ее активно распространяли
СМИ. Ее активно распространяли СМИ и активно ее разбавляли уже вновь придуманными доводами, так что она дошла до абсурда, в общем, достаточно быстро. Ну, никакой пирамиды там нет, а то, что изначально было принято за ступеньки, это на самом деле просто геологические процессы сползания культурного слоя по склону городище. Вот. Так как в склоновой части, ну, слой так или иначе оползает, поэтому получаются там такие своеобразные места, где, ну, материк, ну, то, что называют археологи, то есть это коренная порода, на которой уже, ну, глубже которую копать нельзя, не надо, то есть это уже геология. Вот. Он просто перемежался с культурным слоем. Ну, такое вот, скажем так, обманчивое мнение, впечатление сложилось. Вот. Ну, потом разобрались, в общем-то.
Ну, вокруг вообще вот Гледеновского Костища, насколько я понимаю, довольно много спекуляций разных, разные всякие эти уфологи и прочие интересные товарищи выдвигают здесь свои конструкции. Наверное, не раз бывало и не два, когда вокруг этого раскопок на Гледеновском Костище ходили товарищи с этими уфологическими палочками, с какими-то кастрюльками на голове. Вот лично не были свидетелями подобных хождений?
Лично не был свидетелем, но, говорят, ходили. Вот. Но там,
так не как... пытались что-нибудь умыкнуть?
Так, не знаю, сложно сказать, может, и пытались. Вот. Там сейчас рядом располагается часовня преподобного Трифона Вятского, поэтому сейчас там ходит очень много паломников другого направления. Вот. Вот. Ну, может, и есть такие, я не спрашивал.
Вот форум, который прошел совсем недавно, в августе, в конце августа этого года, посвященный 120-летию начала изучения Гледеновского Костища, и который, как вот мы в начале программы сказали, почему-то остался совершенно незамечен нашими средствами массовой информации, хотя, как мне представляется, он должен был быть замечен не только нашими, но и всероссийскими средствами массовой информации. Вот этот форум, он что показал в плане научного изучения Гледеновского Костища? Насколько он был представителен?
Ну, он был, конечно, менее представителен, чем хотелось бы, но тут, к сожалению, совпало у многих с полевыми экспедициями. Вот. Но, тем не менее, большинство специалистов в этом направлении присутствовали, вот, в том числе и профессор Мика Лавинта из университета Хельсинки. Что показал форум? Ну, в первую очередь, скажем так, нами были подытожены основные результаты нашей работы за последние 15 лет, которые, ну, на мой взгляд, существенно дали возможность, ну, не то чтобы пересмотреть концепции, но скорректировать и углубить понимание того, что мы копаем. То есть, ну, был полностью собран план всей площадки памятника. То есть сейчас мы, в принципе, знаем, как она функционировала, исследовали за последние годы нижнюю площадку городища. Вот, верхняя, к сожалению, полностью разрушена карьером в советское время. Вот, и,
верхняя, наверное, она наиболее интересная.
Ну, сейчас уже об этом можно только догадываться. Вот, от нее не осталось ничего, включая вал, который хотя бы он был до 3-4 метров высотой, тоже полностью разрушен. Вот, нижняя площадка показала, ну, во-первых, так скажем, инфраструктурные подразделения святилища. То есть, это постройки были выявлены для хранения скота, были выявлены многочисленные металлургические объекты, на которых как раз изготавливались предметы вот, культовой металлопластики. Была уточнена и исследована фортификационная система, ну, вот о чем я уже говорил. Вот, при этом, ну, до наших раскопок считалось, что на Гляденово только два вала. То есть, это внешний большой, который был виден сразу, когда подходишь к городищу, вот, до конца 80-х годов. И вал, отделяющий площадку Костища от нижней площадки. Он менее выразительный, но тоже достаточно хорошо фиксируется.
То есть, это как цитадель была?
Это и была цитадель, судя по всему. Вот. Но на стрелке мыса нами были выявлены еще два вала. Вот, которые по своей конструкции гораздо сложнее, чем вот эти верхние. Вот, и как раз вот эта планировка, ну, уже совершенно иного уровня, и даже не только планировка, а уровень конструирования и задачи, которые ставились. То есть, это действительно серьезная функциональная крепость была. То есть, и вот эти два вала на стрелке мыса, ну, там достаточно пологий склон с этой стороны, они расположены на достаточно небольшом расстоянии друг от друга, и, ну, внешний вал идет по краю террасы, следующий вал отделяется уступчиком небольшим, который еще углублен валом, вот, ну и плюс сам углублен рвом, ну и плюс сам вал. То есть там разница в высотах, ну, порядка 4-5 метров получается. А при том, что там еще была крепостная стена, остатки которой мы нашли, вот, и плюс башни, ну, в принципе, по типу бастионов сделаны.
Из дерева.
Да, конечно, из дерева. Вот, они, ну, ну, в общем, я бы сказал так, я бы не хотел брать штурмом это городище. Вот.
А его пытались брать? Вы встречали там какие-то моменты, когда разрушались не в советский период, естественно?
Судя по тому, что и ранняя конструкция вот этого исследованного нами нижнего вала, и более поздняя конструкция полностью сожжены, вероятнее всего...
Бои были.
Бои были и успешные. Вот.
Причем с применением каких-то зажигательных средств.
Ну да, ну вообще по тактике ведения боя того времени, ну это в первую очередь стрелковое оружие. Вот, то есть там, оружие ближнего боя, особенно вот на время функционирования городища, то есть это конец 6-4 века до нашей эры, его достаточно немного. То есть это в основном чеканы, клевцы, топоры кельты, ну, втульчатые топоры бронзовые. Вот, ну и мечи акинаки скифского типа, они у нас тоже тут распространены достаточно хорошо, но в количественном показателе это очень немного.
До какого периода просуществовало святилище как святилище?
До конца существования вообще этого памятника, то есть до 5 века включительно.
А затем вот какая-то память осталась у местных народов?
Ну, тут есть разные точки зрения, вот, и разные, скажем так, аргументации. В раскопках Новокрещенных найдены, я сейчас уж не помню сколько, но больше десятка поздних наконечников стрел, типа срезней. Они, в принципе, появились только в развитом средневековье. то есть там, 10-11 век, и использовались вплоть до нового времени, до 17 века. Вот. В свое время ряд авторов связывали это с остатками святилища, которое Трифон Вятский как бы уничтожил языческого. Вот. Ну, из жития это известно. Ну, собственно, вот и часовня, и якобы пещера, в которой он жил, как раз вот поэтому рядом и располагается. Вот. Ну, пещера, в которой он якобы жил, это шахта по добыче медистых песчаников. Вот. Ну, хотят верить, что пещера, пусть верят. А то, что именно Гледеновское костище являлось как раз тем самым жертвищем, которое уничтожил Трифон, ну, тут очень сложно это доказать, но по всем фактам, которые есть в житии, ну, не состыковываются с Гледенова. То есть, там есть ряд деталей, которые противоречат этому. Вот. Ну, вот как-то так. Ну, мне кажется, что вряд ли.
А вот люди ушли в 5-6 веках, потом ведь снова люди пришли на эти места.
Ну, потом люди...
Спустя какое время
примерно? Пришли уже русские, ну, русские и татарское, башкирское население. То есть, сначала вот как раз татарское, башкирское население, а потом уже русское население.
Вот, вот. На то население, которое, ну, появлялось потом вот на этих, конечно, местах или на местах, которые вблизи находятся Гледенова, гледеновская культура оказала какое-то влияние?
Нет, абсолютно нет. То есть, это было совершенно другое население, тюркское по происхождению, не связанное с древнепермским. Но отношение этого населения, оно на самом деле разное к этим памятникам. Они все знают, знали и тогда, ну, как пришли, знали и сейчас знают, где они находятся. Ну, курганные могильники, в общем, достаточно видны хорошо, так же, как и городище. Вот, допустим, население Бордымского района, татарское, оно, ну, вот, пример, относящийся к памятнику Кудашевский могильник, который копают наши удмуртские коллеги. Вот. И там местное население, оно относится к этому могильнику, ну, собственно, как к могильнику предков, и охраняет его, в том числе от черных археологов, и даже иногда с применением огнестрельного оружия, поэтому туда черные не лезут. Вот. А, допустим, население татаро-башкирское Пермского района, там Башкултаева, вот, ну, вот есть данные исследователей, которые со сторожилами разговаривали, что они вообще эти могильники считают поганым местом. Вот, и даже была
поганым
такая...
в смысле языческим.
Поганым, ну, в смысле, да, языческим, нечистым. Вот, и у них даже такая традиция зафиксирована вот исследователями была на могильнике Калаурин, что ну, там, так называли погонять шайтана, пойти на могильник, выкопать яму, посадить березу. Вот сейчас там весь могильник изрыт, куча берез растет, вот, и непонятно, там, то ли это грабительские ямы, то ли это вот, татары вот, гоняли шайтана. Вот, то есть, вот отношение такое различное совершенно.
К сожалению, наше время истекло. Огромное спасибо. Надеюсь, всем было очень интересно. Нам бы точно было интересно.
Да.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Спасибо. До свидания.